Одна из самых примечательных выставок июня – потаенный сюрреализм Пикассо, Миро, Массон и видение Жоржа Батая, открывшаяся в лондонской галерее Хейвард. На выставке побывала корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Выставку в лондонской Хейвард Галлери, точнее было бы назвать не потаенный сюрреализм, а другой сюрреализм, поскольку ее экспонаты и идейная направленность демонстрируют взгляд на искусство и культуру, не только свойственные сюрреализму, но одновременно противостоящие официальному сюрреалистическому движению. Все на этой выставке дышит противостоянием идей главы французского сюрреализма Андре Бретона и той версии сюрреализма, которую отстаивал философ, писатель и теоретик искусства Жорж Батай. Потаенный сюрреализм, которому посвящена выставка, это сопоставление полотен таких классиков живописного сюрреализма, как Сальвадор Дали, Рене Магритт, Жоржа де Кирика и Андре Массон с произведениями примитивного и сакрального искусства, масками Бенина, искусством ацтеков, европейским китчем, поп-искусством, голливудскими кинообозрениями, джазом и бродвейскими мелодиями 20-х годов. На выставке представлены также 10 картин и рисунков Пабло Пикассо, работы Жуана Миро, сюрреалистические фотографии Боин и человеческих органов Эли Лотара и Жака Андре Буафара. Однако ее центральный экспонат – 15 выпусков радикального художественного журнала «Документы», выходившего в Париже под редакцией Жоржа Батая в 1929-30 годах. На обложке ее первого выпуска напечатан подзаголовок «Доктрины, археологии, изящное искусство, этнография». Это был журнал сюрреалистических диссидентов. Среди его сотрудников были, в частности, поэт Робер Деснос и молодой этнолог и структуралист Клод Леви-Строс. По сути дела, выставка в Хейвард Галлери явилась собранием более 200 экспонатов, о которых писалось или которые репродуцировались в этом журнале, оказавшем серьезное влияние на развитие радикальных течений современного искусства. Биограф Батая Ник Лэнд в своей книге «Жажда аннигиляции» пишет, что главными темами Батая, которые проходят лейтмотивом в его теоретических работах, были смех, экскременты и смерть. Сам Батай утверждал, что с 1914 года, когда ему было 17 лет, разрабатывал парадоксальную философию, которую можно описать как иррациональную антифилософию, основанную на убеждении, что наша мысль не способна описать человеческое существование. Конечно, Батай понимал под сюрреализмом не просто совокупность художественных приемов, а особое состояние сознания. Любопытно, что, как вспоминает друг и соратник Батая, писатель и этнограф Мишель Лерис, когда они задумали издавать журнал «Документы», то мечтали, что его редакция разместится в одном из парижских борделей, которые оба они посещали, и что имена персонала борделя будут числиться среди сотрудников журнала на его титульном листе. Лерис называет журнал «Документы» двуликим янусом, одним лицом повернутым к высоким сферам культуры, а другим – к дикому полю, куда можно добраться без географической карты или паспорта. Известно, что Батай стремился внедрить философствование в ряд других семиотических практик, в частности, в литературу, этнологию и эротические акции. Значительное влияние его идеи оказали на таких крупных представителей французской мысли, как основатель структурного психоанализа Жак Лакан и философ Жак Деррида. Печально, конечно, что в наше время Жорж Батай известен широкой публике не столько своими эзотерическими философскими работами, сколько порнографическими романами, вроде его «Истории глаза», романа, который он опубликовал под псевдонимом в 1928 году. О журнале «Документы», который редактировал Батай, я попросила рассказать куратора выставки «Потаенный сюрреализм», преподавателя истории искусства Ноттингемского университета доктора Саймона Бейкера.
Журнал «Документы» издавался Батаем совместно с группой единомышленников. Он не был единственным его издателем. Среди этих сотрудников были немецкий историк искусства Карл Эйнштейн, этнограф Марта Гриоль, люди, покинувшие группу сюрреалистов, такие как поэт Робер Деснос и Мишель Лерис. Все они сплотились вокруг этого журнала, который публиковал материалы на самые разнообразные темы. В нем публиковались статьи не только об искусстве того времени, но и этнографические работы, материалы о кино и музыке. Так что его тематика была очень широкой, намного шире издававшихся в то же время других сюрреалистических журналов. Да и круг читателей журнала был намного шире. Его читали в академических кругах, в музеях и галереях. Читали люди, интересующиеся джазом, кино, визуальными искусствами, живописью и скульптурой.
А почему этот журнал так быстро прекратил свое существование? Ведь он выходил всего около 2 лет.
Видите ли, журнал субсидировался и публиковался человеком по имени Жорж Вильденстайн, который также издавал в Париже «Gazette de Bazar». Когда он начал издавать этот журнал, то думал, что документы будут традиционным изданием, посвященным этнографии, африканскому искусству и разного рода научным статьям. Однако постепенно этот руководимый Батайм-журнал становился в глазах его владельца все более и более странным, а его презентация все более и более сюрреалистической. И примерно через 2 года Вильденстайн отказался финансировать его издание, так что журнал просто не мог больше выходить.
Можно ли считать, что теории Жоржа Батая и его журнал «Документы» предвосхитили идеи современного постмодернизма?
Конечно, Батай был очень влиятельной фигурой в философских и критических кругах постмодерна, начиная с 60-х годов. Он повлиял на таких его теоретиков, как Юлия Кристева и Мишель Фуко, который позднее много писал о Батае, влияние которого было очень многообразно. Но на нашей выставке Батай предстает в ранний период своего творчества, молодым человеком, еще до того, как он был вовлечен в сложные философские идеи, с которыми стал ассоциироваться.
На вопросы лондонского корреспондента «Свободы» Натальи Голицыной отвечал Саймон Бейкер, куратор выставки «Потаенный сюрреализм». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» интервью с Петром Ламоновым, эссе Бориса Парамонова «Возвращение в рай» после рекламы и выпуска новостей.
Есть закон, и никакого желания.